Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в студии Радонежа протоиерея Михаила Дудко, настоятеля храма во имя святителя Иннокентия Московского Бескудникова и главного редактора газеты «Православная Москва». Отец Михаил, мы столько слышали о вас и столько слышали вас в наших передачах, но никак вот все не представлялось времени для встречи. Между тем, поговорить есть о чем. Вас знают не только лично, но и как сына известнейшего московского пастыря, протоиерея Дмитрия Дудко, который является для всех нас живой легендой, что ли, православия. Особенно в наше время это имя часто вспоминают в связи со многими событиями. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали сегодня и о себе, о своей деятельности. Она очень многообразна. Я знаю, что несколько лет вы несли пасторское служение за рубежом. И потом, может быть, мы поговорим об аспектах, которые связаны непосредственно с сегодняшней церковной жизнью, а также вспомним, конечно, и отца Дмитрия.
Спасибо. Я с радостью пришел опять на Радонеж, на наше первое и очень важное православное радио. Это то радио, которое я помню с очень давних времен. Я помню как-то с покойным уже отцом Алексеем Грачевым, которого многие помнят по его книге «Когда болеют дети». Он был прекрасным пастырем, прекрасным человеком. И вот однажды он пригласил меня съездить в Ярославскую область, где в селе Кукобой служил один его знакомый. Это были 90-е годы, самое начало, по-моему, 90-х годов. И Радонеж тогда воспринимался как чудо какое-то. Но особенно мне понравилось, что когда мы вышли на станции с поезда, это была ночь глубокая, это была зима, очень холодная, и по советскому обычаю рядом со станцией на столбе висел репродуктор, и вот в этой ночи где-то собаки выли, и ни души вокруг не было видно, репродуктор вдруг ожил и знакомым голосом сказал: «В эфире православное вещание, радио Радонеж», и знакомые позывные. Я помню, как покойный отец Алексей, царство ему небесное, не крестясь, прям в сугроб на колени рухнул и сказал: «Слава тебе, Господи!» Действительно, это было огромное-огромное чудо. Я каждый раз рад, когда появляюсь на радио Радонеж, вспоминаю этот случай.
25 лет уже в эфире православной радио Радонеж. Многие авторы уже ушли из жизни, наши выдающиеся авторы, которых мы тепло здесь вспоминаем, молимся за них и надеемся, что они нас помнят там. Это целая история, и история, в частности, и церковная. Вот когда начинали вроде бы здесь, потому что я практически тоже с начала создания радиостанции, супруга еще раньше пришла сюда, то казалось, что это нечто новое, это даст какой-то такой толчок и обновление, в частности, для церковной жизни. Но сегодня церковная жизнь развивается очень быстрыми темпами. Я когда читаю книгу вашего папы «В свете преображения», вот вышло несколько его статей, еще давно, в 2003 году, по-моему, то проблемы, о которых он пишет, все-таки не покинули церковь, и они сегодня присутствуют, только, может быть, в другой немножко интерпретации. Как вы думаете?
Ну, проблемы церковные – это проблемы, в общем, человеческие в основном, потому что церковь как Божий организм, как тело Христово, конечно, в ней нет никаких проблем, это только приобщение к Божеству. А вот со стороны человеческой эти проблемы, конечно, есть, и эти проблемы, в общем, на самом деле, по большому счету, они всегда одинаковые. Поэтому, если отец мой о каких-то проблемах говорил, то он всегда старался обращать внимание не на сиюминутное, приходящее и наносное, что само по себе со сменой, скажем, как раньше принято было выражаться, общественно-экономических формаций, оно уходит куда-то, а на сущностное, то, что неизбежно сопровождает весь род человеческий на протяжении всей его истории. И, конечно, проблемы греха, они никуда не делись. Проблема греха, она всегда нас будет сопровождать, но грех будет представать каждый раз перед нами в своей определенной форме, которую ему, как правило, навязывает мир. Как говорил Иоанн Богослов, не любите ни мира, ни того, что в мире, потому что в мире это и похоть плоть, похоть очей, гордость житейская и так далее, и так далее. Конечно, ни похоть плоть, ни похоть очей, ни гордость житейская никуда от нас не делись за более чем 2000 лет существования христианства. И, соответственно, проблемы-то у нас остаются те же самые. Другое дело, что многие считают, что и время наше уже время последнее. И, конечно, вот то, что казалось и было видно в зачатке где-то раньше, то сейчас предстает перед нами во всем отвратительном развитии. Вот это, конечно, очень жалко и, конечно, очень тревожно. Увы, конечно, многие стараются и церковь вовлечь во многие вещи, которые кажутся лишними, сомнительными. Скажем, вот сравнительно недавно я, будучи участником социальной сети Facebook, есть у меня такой грех, вспомнил о совсем недавнем случае, когда иеромонах известный Фотий вышел на сцену, спел прекрасно, на мой взгляд, спел. Я не специалист, но мне понравилось. И вот сравнительно недавно я узнал, что знаменитые, наверное, может быть, не меньше даже, чем он, бурановские бабушки, которые тоже года три назад предприняли нечто похожее, вот эти бурановские бабушки, наконец, собрали деньги на храм, его уже достроили. И я видел в сети фотографию этого храма и что-то вроде написал того, что как я рад за этих бабушек, и у меня они не вызывают абсолютно никакого смущения, абсолютно какого-то чувства неуместности. Я их прекрасно помню. Я тогда был еще в Лондоне, когда они собирали деньги на свой храм. Они приехали, они там попели немножечко, они церковные все. Они приходили и поисповедовались. Я исповедовал некоторых из них. Прекрасно исповедовались, чисто, со слезами, так, как должны православные христиане настоящие делать. И причастили святых христовых тайн. Конечно, встреча с ним была огромной духовной радостью. Лично я отца Фотия не знаю, но я как-то провел такое сравнение между тем случаем и другим и сказал, что первый случай у меня вызывает только чистую, беспримесную радость. Второй случай тоже радует меня, но какой-то оттенок смущения у меня, несмотря на все это, есть. Я почему завел разговор о этих двух случаях? Мир неизбежно будет использовать любые поводы для того, чтобы уловить настоящих христиан. И если в случае с бабушками они вот, если такой, кстати, образ подобрать, как утюг сквозь сугроб прошли, то есть насквозь, не задерживаясь, у них даже никакого помысла не было, то за отца Фотия, откровенно сказать, я лично немножко беспокоюсь. И многие тоже беспокоятся. Многие говорят, что да, он выдержит, он монах, тут проблем никаких нет. Многие говорят, нам все-таки немножечко беспокойно за него. Это все может быть так, а может быть по-другому. Ничего нельзя сказать, будущее мы никто предвидеть не можем. Мы не провидцы. Но одно можно достоверно сказать, что мир ловит такого рода людей, и это очень сильно ощущается вот в этом случае. И все это будет продолжаться не только в таком виде, но и в совершенно другом, и в третьем, и в пятом, и в десятом. Мир нас будет ловить, и это продолжает меня беспокоить.
Отец Михаил, я хочу вернуться мысленно в эти благодатные все-таки годы 90-е, когда вдруг оказалось, что церковь свободна. То, о чем мечтали многие-многие наши мученики, исповедники. И вот ваш папа очень часто писал об этом. Потому что, ну, бессмысленные какие-то гонения, когда атеизм не то что насаждался государственной властью, он буквально из любого случая делал какие-то беспрецедентные поводы для того, чтобы люди возненавидели друг друга. Граждане одной страны воевали друг с другом только из-за того, что гражданин носил нательный крест, там вот записки из военкоматы и так далее, срывали. Но, как говорил классик, для чего-то это было нужно, почему-то нетерпима была даже такая скрытая проповедь христианства. Нас, детей, тоже заставляли снимать кресты. Единственная позиция бабушки была очень жесткая. Вы призваны учить, а не воспитывать, а мы воспитываем сами. Идеология ушла, церковь получила свободу, и открытое новое церковное общество с радостью приникло к источникам духовным. Какая литература тогда издавалась? Вот мне хотелось бы все-таки повспоминать, как все это было в те годы для вас.
Да, ну, эти воспоминания далеки от идиллии, откровенно сказать. Я никогда не скрывал, естественно, что я человек верующий. Более того, это было, наверное, и невозможно. Отец был в те времена, когда я учился в школе или в институте, довольно человеком известным. И, конечно, как сыну его мне приходилось на многие вопросы отвечать. Какие чувства это у меня вызывало? Но вы знаете, вот я иногда с некоторой ностальгией вспоминаю те времена и те чувства, потому что все было очень непросто, все было очень трудно и иногда на грани. Уже сейчас я понимаю, что уже в возрасте чуть выше подросткового я, может быть, ходил по грани где-то, может быть, нарушение статей советского законодательства. И вполне возможно, что мог бы и загреметь куда-нибудь в места не столь отдаленные. Бог миловал, как говорится. И все же я вспоминаю эти времена с ностальгией по одной простой причине. Это вот был пример и возможность такого яркого свидетельства о Боге. И все было, в общем, практически черно-белое. То есть есть, ну, настолько, насколько можно назвать абсолютным злом здесь на земле, какое любое явление, это атеизм, это зло, это было очень понятно и ясно. И было христианство, была проповедь христианства. И тут все было просто ясно и понятно. Вот вспоминались слова из Евангелия, что не думайте, что отвечать вам, когда вас поведут во свидетельство, а мне действительно Дух дает провещевать. Вот это вот очень ярко чувствовалось, когда вдруг приступ какой-то был антирелигиозной пропагандой, когда вызывали в очередной раз, какой-то пропагандист приезжал в школу, скажем, или в институт, и нужно было обязательно с ним индивидуально поговорить. Это было для меня большое удовольствие, потому что рано или поздно, через несколько минут или через полчаса, вместо монолога пропагандиста возникал диалог, а потом и мой уже монолог. Ему было очень интересно все это, и заканчивалось обычно таким образом. Ну да, конечно, у вас в церкви там люди все образованные, хорошие. Вот, конечно, здесь у нас образование-то похуже. Ну, надо дружить, надо хорошо работать на благо нашей общей социалистической родины. Ну, слово «социалистическое» я обычно благоразумно как-то пропускал, а то, что на благо родины надо работать, конечно, с этим я с радостью соглашался. И вот на этой оптимистической ноте мы обычно и расставались, вполне довольны друг другом. Можно было, оказывается, находить общий язык и с пропагандистами даже, которые деньги получали просто за то, что вот проповедуют антирелигиозные взгляды и борются с религией. Так что все мазать черной краской то, что было в советское время, я никогда этого не делаю и никому никогда не советую. Очень много было, конечно, того, что, к сожалению, у нас утрачено, о чем мы сегодня плачем. А вот единственное, что было безусловно плохо, то есть это атеизм. Слава Богу, все-таки на государственном уровне этого никто не проповедует. Хотя, как мы уже говорили, какие-то тайные намерения, наверное, у кого-то есть, и мир продолжает ловить последователей Христа.
Я сейчас пытаюсь вникнуть вот в эту историю, все-таки в мысли этих людей. Что хотели наши правители? Ведь они прекрасно понимали, что нет врагов на православных приходах. Наши священники не занимались политикой, архиереи уж тем более не готовили государственный переворот. В чем была опасность другой идеологии? Ведь мы не могли заменить ее на монархическую, например. Хотя отец Дмитрий писал, мы политикой не занимаемся, но мы почитаем государя там, и его страдания, ну и так далее. Церковь была вне политики. Уж во всяком случае, не так, как сегодня. Чего они боялись?
Мне кажется, что тут причины не столько социально-общественные, скажем, или каким-то образом верующие уже 70-х, 80-х, тем более годов, могли каким-то образом повлиять на советское государство, его не спровергнуть. Конечно, об этом речи просто не могло быть. И думая о том, а по какой причине возникала вот такая иногда откровенная яростная злоба, не очень у многих, но все-таки у кого-то она была. Откуда возникал вот этот, пускай и формализованный, но массовый накат на церковь, если об этом подумать, то единственный ответ у меня тоже евангельский. Наша брань не против плоти и крови, а против миродержителей тьмы века сего и духов злобы поднебесной. И вот в ответ на нашу борьбу против этих духов злобы поднебесной, духи злобы воздвигали некоторую рать на нас уже даже со стороны тех людей, которым по большому счету было, в общем, наплевать, грубо выражаясь. Им все это было не очень важно, но я за некоторыми наблюдал вот такой момент, когда вдруг люди дотоле совершенно спокойные, реагируя на искреннее, обязательно искреннее и обязательно точное выражение сугубо чистой православной веры, отношения к грехам разного рода, вдруг они взрывались и начинали поносить и веру, и священников, и меня, который выражал это мнение уже в таких выражениях, как говорится, не парламентских совершенно. Но вот мы с этого тоже начинали, ведь в этом смысле, откровенно сказать, мало что изменилось. Очень часто я и сейчас вижу людей, точнее, чаще всего не вижу, а общаюсь с ними через интернет, который как рупор усиливает вот эти вот чувства такие вот инфернальные, злобные. Я вижу то же самое, когда в ответ на очень простое выражение своих религиозных чувств, казалось бы, абсолютно бесспорное, вдруг возникает вал какой-то инфернальной, необъяснимой мистической злобы против веры, против верующих, против церкви вообще. Это необъяснимо ничем иным, кроме как вот бранью сатаны, духов злобы против церкви. Так что в этом смысле мы от Советского Союза мало чем отличаемся в настоящий момент.
Я полностью подтверждаю ваши слова, особенно здесь, на радио Радонеж, это чувствуется особенно, если существуют авторы, которые выявляют такие необъяснимые глубины неприятия вдруг у аудитории, у некой части аудитории, и наоборот, не приветствуются другой части аудитории. Отец Михаил, действительно, Советский Союз пал, но не благодаря, а вопреки, наверное, все-таки церковь не занималась ни политикой, ни подрывом основ государства, это произошло без нее, таков был промысел Божий, что церковная свобода пришла к нам в 90-е годы. И вот, вспоминая те годы, когда восстанавливались монастыри, закрытые храмы, потихонечку возрождалась духовная жизнь, я вспоминаю дневник отца Зенона, нашего Псково-Печерского, вот как он все это описывает, вот такой огромный энтузиазм, духовный в первую очередь, который сплачивал людей. Все как-то постепенно рассосалось. Почему, на ваш взгляд? Но ведь сегодня очень многое можно делать. А с другой стороны, вспоминая опять же записки отца Дмитрия, ты помнишь такую фразу: «Страшны враги не столько внешние, сколько внутренние, среди своих». Почему среди нас, своих, на своих приходах, в своих общинах у нас появляются враги? Неужели это тоже всего лишь человеческий грех?
Ну, опять-таки, лучше, чем Евангелие, чем Новый Завет, чем апостол Иаков, не скажешь. Они были с нами, но не были наши, потому что они вышли от нас, потому и познал, что не все наши. То есть люди, которые отходят от нас, они зачастую бывают вполне своими в определенных компаниях, но, как правило, это люди, которые ищут чего-то своего. Они не ищут Бога, они не ищут церкви, они ищут удовлетворение потребностей, скажем, в социализации, удовлетворение каких-то интеллектуальных своих запросов. И как только что-то перестает их привлекать или что-то в стороне покажется им более привлекательным, именно в этом смысле, они с радостью переметываются в другую сторону. А как известно, критиковать лучше всего или жену, с которой развелся, или друга, с которым поругался, или церковь, которую оставил. Поэтому, я думаю, все вот в этом смысле так и получается. Я сравнительно недавно слышал одного проповедника, который очень правильно сказал, что очень многие люди ищут в церкви вовсе не Бога. Более того, иной раз церковь или околоцерковные круги предлагают этим людям, опять-таки, не чистую веру, не стремление на небеса, не Бога, а что-то вокруг этого. Патриарх Кирилл в одном из своих выступлений, говоря о активности вокруг приходов, которые связаны с молодежью, он предупреждал: только не превращайте приход в православный пионерлагерь. Что это значит? Православный пионерлагерь — это когда молодой человек, ребенок, приходит на приход, и ему там говорят: так, сейчас у тебя урок пения, потом мы пойдем в турпоход по монастырям, конечно, потому что у вас православный же приход, вот, мы по монастырям пойдем, но это турпоход будет. И дальше у нас есть еще секция по рукопашному бою. Пожалуйста, если ты хочешь быть крепким, здоровым, то церковь предоставит тебе возможность, не отходя от кассы, что называется, сразу же стать и здоровым, и крепким, и дать отпор обидчику. Потому что православную родину надо защищать же, правда, в том числе и физически. Вот, это такой православный пионерлагерь для молодежи. Об этом говорил патриарх Кирилл. А вот тот проповедник, о котором я говорил, сейчас не вспомню уже точно его имени, он говорил и о том, что люди, которые приходят в церковь, зачастую видят и ищут в церкви уюта, комфорта, общения, того, чего им не хватает в обычной жизни. Иногда это люди, ну, скажем, прямо ущербные в каком-то смысле. Я не обзываю их, что называется, просто констатирую какой-то вот факт такой. Где им искать себя? Вот там. Что они ищут там? Вот проповеднику и нам, вообще, церковным людям, всегда очень четко стоит понимать, чего они от нас хотят. Если они хотят Бога, спасения души, жизни вечной, это одно дело. Если они хотят столовой социальной, если хотят любого рода социальной активности, если хотят попеть в хоре, заработать денег, может быть, даже, то это нечто иное. Конечно, в этом узком мирке может быть вполне уютно. Как правило, такие мирки собираются вокруг харизматичных батюшек или просто проповедников каких-то. Они могут бесконечно пить чай, общаться на разные темы интересные. Но как только вот этот стержень вдруг кажется вынут, скажем, батюшку переведут в другой приход. Бог остался, церковь осталась, причастие святых Христовых тайн, да пожалуйста, исповедь сколько угодно. А все распадается, как просто воск от лица огня тает. По какой причине? А потому что не того искали, потому что не того хотели. И вот это вот для нас, конечно, всегда огромный соблазн и огромная проблема. Сейчас я вижу, что эта проблема возникает с особой силой. Потому что многие люди, во-первых, совершенно новые пришли в церковь. А во-вторых, церковь вдруг на каком-то этапе, как мне кажется, вдруг сорвалась вот в такую петлю этой социальной активности. Я не говорю о церкви как теле Христовом, конечно. Я говорю о всех нас, которые вокруг церкви живут и которые воспринимают вот эту деятельность околоцерковную как некий церковный долг и церковную деятельность. Вот тут обманываться не надо. Даже священник, который стоит у престола Божьего и который совершает каждый день божественную литургию и Евхаристию, если он забывает, ради чего он это делает, если он забывает о том, что он служит этим самым Богу, забывает о мистической составляющей всего этого, а приходит раз в месяц, получает зарплату, там, ставит голос как следует, и даже любим окружающими. Но если он забывает о мистической составляющей вот этого своего служения, все начинает превращаться просто или в пионерлагерь, или клуб по интересам. И церковь тоже превращается в то же самое. И в особенности это касается людей, которые вокруг церкви кормятся в разных смыслах, не обязательно материальном, но просто кормятся, вот им не хватает вот этой пищи, теплоты какой-то человеческой чисто. И там вдруг они начинают ее получать. А вот они зачастую даже и никого не хотят пускать в этот круг. Они говорят, ты должен пройти предварительно еще катехизацию, должен пройти предварительный экскурс, мы еще проверим, достоин ли ты быть с нами, у нас тут хорошо, но посмотрим, насколько ты достоин влиться в наш такой святой, избранный, прекрасный, теплый круг. И зачастую отвергают этих людей, об этом тоже очень много говорится, но я вот сейчас сегодня вижу огромное искушение для нас именно вот этой социализации церкви, когда церковь становится клубом. Вот пусть этого не будет.
Это прекрасные слова. Вместе с тем, конечно, личность священника, личность центральная для прихода, она не может быть умалена ни в коем случае. И мы помним слова апостола Павла, поминайте наставники ваши, и подражая вере их. Да? Вот вера священника, вера настоятеля, вера того, кто собирает общину, она является все-таки очень важным фактором, на мой взгляд. И отец Дмитрий тоже тому свидетельство. Если мы вспомним отца Тавриона Батовского, да, его духовных чад, многих-многих наших старцев, которые объединяли за счет своей веры. То есть они говорили не от себя, они говорили о Христе прежде всего, и не заслуживали заслоняли собой Христа. Сегодня это часто происходит. Прошли эти годы, как мы говорили, становления нашего вещественного организма церкви, скажем так, образовывались приходы, мы приобретали так называемые бревна, да? Но вот ребра церковные, они сегодня созидаются новыми людьми, людьми, которые оторваны от традиции, может быть, которые очень мало знают о церкви, при этом у них настоящее благочестие. Сейчас мы говорили о церкладе, как вот эти вот волонтеры, они что-то пытаются сделать там по-своему, даже с такой истовостью, может быть, несколько нарочитой, но у них не получается. И нет уже этих бабушек, которые связывали наше время, этих белых платочков, которые спасали церковь. Как быть здесь? Где брать примеры для последования традиции? Ведь церковь – это во многом традиция, и традицию благочестия ничем не заменишь.
Ну, во-первых, я хотел бы напомнить слова святителя Феофана Затворника. Он говорил о том, что самое лучшее, что может встретить человек на своем православном пути, на пути в церковь или в церкви, это соработника-единомышленника на пути делания дела Божьего. И вот церковь все-таки в любые моменты, в любые времена, она дает возможность встретить вот такого человека. Феофан Затворник не говорил о многих, он говорил об одном, но зато этот один может очень вдохновить человека трудиться. Это известный рассказ Василия Великого, который с Григорием Богословом, он говорил: «Мы как супруг валов работали». То есть, как одна упряжка, как люди, которые делают одно общее дело. И то же самое вот это вот наше дело, дело спасения, конечно, нуждается в единомышленниках и нуждается в каком-то друге. Вот это лучшее приключение, лучшая возможность, которую может предоставить церковь на вот этом земном пути любого человека, любого православного, это встретить друга-единомышленника, с которым можно было бы не только пойти в зоопарк, там посмотреть на слона или еще что-нибудь такое интересное сделать, а можно было бы помолиться, можно было бы, может быть, даже паломническое путешествие съездить, но не просто как в туристическую поездку, а получить что-то очень важное и в духовном смысле привлекательное. Вот это церковь предоставляет всегда. И вот это вот и есть, собственно, ребра церковные, которые на самом деле не зависят от того, есть ли бревна. Ребра у нас всегда останутся. Пусть раскатают по бревнушку все наши церкви. В этом смысле я никогда не волнуюсь и не беспокоюсь. Опять-таки приведу в пример, я все время забываю имена этих батюшек, но тоже очень правильно он сказал, очень правильно заметил, о том, что мы волнуемся иной раз, как бы нам восстановить старые развалины, руины огромных монастырей или церквей, которые стояли на месте многолюдного села, люди оттуда уже ушли, храм стоит пятипрестольный, многокупольный, и батюшка бедный бьется над тем, чтобы эти руины привести в божеское состояние. А ребра-то они всегда есть, они всегда при нас, и, может быть, иной раз стоит, как, может быть, это не звучит печально, вот эти вот огромные колоссальные развалины на пустом уже месте все-таки оставить как памятник вот тому былому времени и где-нибудь в таком в спокойном, простом месте очень недорогую создать часовенку, храмик какой-то, пусть даже комнату. Я прекрасно помню эти служения в комнатах, такие тайные в советское время, как это вдохновляло. И думаю, что очень многих это вдохновит и сейчас, чтобы не идти куда-то за 3-9 земель в эти руины, а вот где-то в теплом, уютном, чистом месте послужить, помолиться Богу, поговорить, даже за чашкой чая. Я думаю, что это будет очень здорово. Ребра всегда с нами. Развалины, ну, Бог с ними. Бог даст возможность, восстановим. Бог не даст возможности. Может, время уже коротко, но останемся с самым важным, с тем, что единое есть на потребу. Не с частью Марфы, но с Марией.
Вчера церковь совершала память новомучеников и исповедников российских. Это, на взгляд многих наших авторов и богословов сегодняшних, такой настоящий плод, который принесла церковь в периоды гонений нам, сегодняшним людям, их последователям. И вот когда вспоминаешь подвиг новомучеников, как-то странным делается сегодня такое положение иногда, представление православия и учение церкви, и общение со священниками, как некоего, как вы сказали уже, ну, я бы отметил это шоу, наверное. Потому что на многих сайтах православных, в том числе, во много литературы, которая изображает сегодня жизнь церкви, ну, неким таким легким слогом, скажем так, привлекая неофитов. Не бойтесь, у нас здесь так же, как и у вас, ничего страшного здесь не происходит, разве только вы немножко, может быть, подучите церковно-славянский язык, да и то это не обязательно, потому что вот есть словарик по церковно-славянскому, вообще у нас прекрасно, и отличный клуб для проведения совместных встреч и так далее. И все вокруг этого выстраивается, и легкий язык, и такая легкость, казалось бы, общения. Я повторюсь, это на ведущих православных сайтах, в ведущих православных изданиях. Вот такая какая-то кулиса, что ли, которая выстроена сегодня для того, чтобы церковь не казалась неким закрытым организмом. На ваш взгляд, действительно это так? Вот, или мы ощущаем, может быть, немножко неправильно?
Ну да, вот я ощущаю опасность так называемого православия light, то есть легкого такого православия, у которого самое главное не суть, не содержание, а оболочка. Конечно, зачастую логически это обосновывается тем, что надо сначала, так сказать, забросить невод, забросить сети, уж потом, когда вытащим рыбку, с ней уже можно уже поступить по-другому, ее в котелок можно положить, уже что-то питательное из нее изготовить. Это понятно, что нужно иной раз облечь в такую красивую, привлекательную форму нашу проповедь. С этим споров нет и разговоров нет. Но другое дело, когда смотришь на людей, которые уже, в общем, их неофитами нельзя назвать, которые уже довольно длительный, долгий путь в церкви прошли по времени. И вдруг оказалось на каком-то этапе, что им в церкви становится скучно. Они не углубились в суть того, чем должна заниматься церковь и любая человеческая душа внутри церкви, то есть делом спасения в первую очередь. Оно никогда не скучно. А вот как шли по поверхности, так и продолжают по этой поверхности идти. И вот прошло 10 лет, им вдруг стало скучно. Они взялись за реформы. Они взялись... Нужно как-то освежить восприятие, нужно обновить. Они решают свои проблемы собственные. Но облекается это в форму решения проблем тех, кто должен приходить в церковь. Поэтому люди говорят, вот давайте переводить, вот давайте пение там другое какое-то устраивать, вот давайте иконографию менять. Вот храмы у нас до сих пор строили такие, а что же вот в 21 веке, вот в третьем тысячелетии, неужели мы не можем родить какую-то новую форму храма и так далее, и так далее. Это вот все выдается за миссионерский ход, за то, что церковь просто обязана для того, чтобы привлечь других людей, новую паству, обязан просто это делать. И у меня такое ощущение, что люди просто не знают, что церковные организации, не православные, конечно, но вот католические и англиканские, я довольно долго там прожил в Англии, ведь этот путь, довольно по этому пути далеко зашли уже. В какой-то момент им тоже показалось, глубины-то там нет, им показалось, что все приелось, что все пресно, что люди не идут в церковь не потому, что они не находят там вот этой глубины сакраментальной, а потому что церковь несовременна, потому что от церкви устали, и она осталась где-то в прошлом. Давайте поменяем оболочку, и люди к нам потянутся. И вот они начали менять оболочку, и церкви стали строить такие, в которых невозможно опознать уже церковь. И вместо пение традиционного, там, григорианских, скажем, хоралов, вдруг оказывается, что можно выйти с гитарой на амвон, спеть что-то веселое, с тем, чтобы и люди подхватили, и люди потянутся, или что работу по спасению души можно подменить очень тоже благой и доброй работой по, скажем, кормлению бездомных людей, то есть то, чем занимаются социальные службы, помогать им, получать даже деньги от государства на эту помощь, организовывать помощь в больницах, хосписы, тюремную миссию и так далее, и так далее. Все, конечно, это очень нужно и понятно, но это должно быть только средством, а не целью. И люди, прошедшие там, на Западе, этот путь, вдруг нашли себя ровно на том же месте, с которого они стартовали, как говорится. А оглянувшись вокруг, вдруг увидели, что людей-то в храмах не прибыло, что их стало еще меньше, чем было. И сейчас, конечно, на Западе в этом смысле разочарование очень серьезное, и люди тянутся к православию, которое внешне иногда бывает очень неактивное, но зато внутреннее содержание очень ценным оказывается, даже для западных этих людей. И мне очень странно видеть, когда люди уже у нас, имея вот это сокровище, к которому западные люди, прошедшие то искушение, тянутся, социальное искушение, вдруг они обменивают одно на другое. Они как будто бы, люди, будучи разумными, очень интеллектуалами, они как будто полностью игнорируют опыт вот этой западной церкви, западных религиозных организаций, который уже показал свою неэффективность в смысле привлечения паствы. Ну да, мы пойдем, мы сделаем, мы их не переплюнем все равно, потому что ресурсы там гораздо больше были задействованы, те, которых у нас просто нет. Но придем-то мы к тому же результату, что пришли они. Какой у нас резон делать для себя исключение? Нужен нам этот результат? Я думаю, что совершенно нет. У нас есть единая потреба, мы должны сосредоточиться именно на этом. Если люди с Запада к нам тянутся иной раз, то это не напрасно. Я могу просто привести маленький пример. В Сурской епархии, где я служил около 7 лет, приблизительно половина священнослужителей, они бывшие англикане, они просто по происхождению англичане. И вот что сейчас тянет среднего англичанина к России? Да, в общем, практически ничего. Она воспринимается как довольно агрессивная такая страна, которая в смысле экономическом отстает все дальше. Но вот к церкви вдруг оказалось, англичане тянутся, и половина церкви в Англии, русской церкви, это англичане, которые поняли, что они шли по неправильному пути, а вот русские, несмотря на всю их экономическую какую-то отсталость, они идут по пути правильному и показывают пример. Так что нам своего бы не упустить, а за чужим-то уж ладно, гоняться не стоит.
Мы вспомнили Лондон и Сурожскую епархию, и ими, конечно, вспоминаются митрополита Антония Сурожского. В частности, вот в этой книге, о которой я говорил в начале передачи вашего отца, он упоминает и письма приводит митрополита Антония. Как они общались в жизни?
Ну, митрополит Антоний был человеком очень осторожным, прям скажем, и навещать отца он опасался по разным причинам. Я знаю, что он читал его книги. Более того, в библиотеке в лондонской я, когда там копался, находил книги отца с пометками митрополита Антония. Вот, он читал практически все книги, судя по его пометкам, отца. Где-то делал критические замечания, где-то соглашался. Но это было заинтересованное чтение, это видно по пометкам митрополита Антония. Но, тем не менее, лично он предпочитал не встречаться, вполне справедливо полагая, что, возможно, для его миссии там, в Англии, миссии человека, который относит себя к московской патриархии, это будет, видимо, не очень удобно и не очень приятно. Вот другие известные достаточно люди и епископы, которые проходили свое служение за рубежами нашей церкви, такие, скажем, как епископ Василий Родзянко или архиепископ Василий Кривошеин, видели отца, с ним виделись. Я помню встречи еще в советское время. Это были встречи тоже достаточно осторожные, но, тем не менее, очень искренние, теплые, благодушные такие люди. Несмотря на то, что они служили там, на Западе, где, казалось бы, ничего бояться не нужно, все-таки побаивались. И для меня это тоже было открытием, что на Западе, оказывается, тоже можно бояться. И потом я, кстати, в этом убедился не раз, что люди, свободные западные люди, на самом деле иногда очень втиснуты в рамки, и налево и направо это как побег. Вологодский конвой стреляет без предупреждения. Так что у них есть нечто. Там конвой там не вологодский, а скорее его можно условно назвать либеральным таким, но конвой, несомненно, есть. Митрополит Антоний мне во многом напоминал отца в том смысле, что он обращал внимание на индивидуальную работу, скажем, человека. Вот с отцом я тоже очень хорошо помню, так и было всегда. Он предпочитал не вещать с кафедры, с трибун, хотя проповеди для него всегда составляли важную часть его служения. Но вот работать с каждой душой, с каждым человеком конкретным. И митрополит Антоний, о нем тоже много вспоминали именно так, что если к нему приходил новый человек какой-то, то он забывал обо всем остальном. Он забывал о том, что у него ждет очередь большая его. Он забывал о том, что у него какие-то дела есть. И он только с этим человеком мог провести весь день, забыв про все абсолютно. И это производило, конечно, просто потрясающее впечатление на людей. Потому что у нас немножечко по-другому, во-первых, митрополитов привыкли воспринимать. И другой род отношений всегда был. А во-вторых, это был чисто человеческий такой уровень общения, очень приятный, замечательный. И так продолжалось на протяжении очень длительного времени. А потом был соблазн, конечно, искушение, потому что приходил следующий человек, который тоже нуждался во внимании. И когда тот, которому было уделено внимание вчера, приходил на следующий день, вдруг оказывалось, что на него внимания не обращают. Это было, конечно, таким большим для многих искушением. Но потом люди понимали, что вот этот первый импульс, первое впечатление, может быть, есть самое важное. Вот в первый раз Бог дает огромную благодать какую-то. Вот если вернуться к совпадениям, которые я видел вот в служении своего отца и митрополита Антония, кроме того, что он лично, скажем, с человеком разговаривал, что они оба так разговаривали внимательно, может быть, стоит отметить и то, что они огромное внимание обращали на строительство общины, чтобы люди были единомысленны в определенных важных моментах. Это, конечно, достигалось и проповедью, это индивидуальной тоже работой достигалось. Это ощущение единой общины, и когда люди едиными устами, единым сердцем, для тех, кто испытал это, это ощущение незабываемое абсолютно, потому что действительно Христос был посреди их. Это замечательно. А вот второе совпадение, меня очень тревожащее или тревожившее всегда, это то, что люди имеют склонность концентрироваться вокруг каких-то выдающихся личностей, харизматических таких, как принято выражаться. Вот митрополит Антоний, когда он умер, как известно, оставил общину и оставил наследие. Я, когда приходил только первый раз в храм, спрашивал каждого, а в чем заключается это наследие? Никто не мог ответить, потому что, на самом деле, наследием был сам митрополит Антоний. Ушел он, и наследие, ну, никто сформулировать даже не мог.
Так, более, что он, говорят, ничего не писал практически.
Он ничего не писал вообще, он говорил, и все это обрабатывалось. Первый раз он еще, говорят, смотрел, а потом на протяжении долгих лет или даже десятилетий, когда к нему приносили обработанные его записи, он говорил, я вам доверяю. И даже не читал того, что там было написано. То есть, своих собственных книг митрополит Антоний не только не писал, но и не читал. Так что тут надо вот на эту скидку обязательно всегда делать. Но я вернусь к тому, о чем хотел поговорить важном. И вот митрополит Антоний умер, и многое там изменилось, и произошел какой-то серьезный упадок, и многие ушли, а потом произошел вообще раскол, и вот о том наследии, о котором говорили раньше, вообще говорить перестали, потому что это очень сложно оказалось. Я видел нечто подобное и у нас тоже, в нашей семье такой духовной, которая вокруг отца сформировалась, тоже получилось так, что когда он уже стал болеть, и когда силы стали высекать, а тем более после его смерти, вот эта вот группка, она потихонечку стала распадаться и расходиться. А на приходе, на котором он служил, ну, я не скажу, что выжженное поле остается, но очень после многих выдающихся личностей, вот они ушли, и все. И там просто вот поле выжженное такое. Ну, так вот можно образ такой употребить условно. Я очень много над этим думал, и в чем же вообще смысл тогда работать мне как священнику, в чем мне урок, если рано или поздно мне придется переходить в мир иной, и где будут вот те люди, которые вокруг, столько на них сил потрачено, так всем хорошо вокруг, и вот, и что потом с ними дальше будет. И вы знаете, я понял, что вот Господь говорил, царство мое не от мира сего. Не в том, что мы вокруг какой-то личности собираемся и общаемся вместе, состоит смысл делания, но в том, что бывает после, что бывает потом. Я встречаю людей, которые говорят, я помню вашего отца. В самых неожиданных местах, среди баптистов, людей маловерующих, творческих людей, представителей органов государственной власти, людей, которые не говорят по-русски вообще, англичан или французов, или еще. И они говорят, вы знаете, это так на меня подействовало, что я вот с тех пор вот человек такой, который проповедует Евангелие христианства на своем месте. И то же самое можно сказать и о последователях митрополита Антония. Конечно, они уже не вместе. Конечно, на том месте, на котором служил митрополит Антоний, то есть в соборе Сурской епархии, там идет своя церковная жизнь, но это жизнь, в общем, сейчас уже практически рядовой такой российской епархии, просто спецификой английской. Там уже почти ничего нет того, о чем говорил митрополит Антоний. Но люди-то, люди есть, и люди, которые ходили к моему отцу, они тоже есть. У моего отца, например, те, кто ходили к нему, из них выросло в настоящий момент уже около 35 священников. Это же показатель. И, конечно, они каждый что-то в какой-то степени делают. Вот. И когда я вспомнил все это, и когда я встречался и с людьми-последователями митрополита Антония, и теми, кто помнил моего отца, я вдруг постепенно стал успокаиваться. Потому что на том месте, на котором они служили, нет почти ничего. Бессмысленно идти к камням. А вот где-то ходят эти люди, у которых христианство в ребрах, как вы правильно говорили, и которые продолжают дело, может быть, незаметно, может, отчасти, но то дело, которое, основу которого они заложили. Вот дай Бог, чтобы это дело продолжалось и устояло под натиском всего того, что на нас сегодня мир обрушивает.
Вы знаете, это очень меткие и точные слова. Я вспоминаю почему-то одно из произведений святителя Николая Сербского, Велимировича. Если можно сравнить, наверное, вот с таким образом, как лампада, которая продолжает гореть и согревать вот это внутреннее духовное делание того человека, который объединял когда-то этот приход, эту общину, это дело, этот храм. Вот мы говорим о выдающихся действительно личностях. Чем они выдавались? Тем, что они видели Христа, наверное, в своей жизни. Тот же один из сербских выдающихся богословов, святитель Иустин Попович, архимандрит Иустин Попович, говорил, что про Велимировича он не проповедовал о Христе, он видел Христа. И если не видеть Христа в своей жизни, наверное, и не придут люди, и не будет теплиться эта лампада уже после кончины, после того, как осталась вот эта выжженная земля или голые камни, как вы сказали, отец Михаил. Разумеется, и отец Дмитрий, и владыка Антоний, и многие-многие-многие, кого сегодня можно вспомнить, они жили этой верой, и они непосредственно общались со Христом. А народ несет их зажженную лампаду и сегодня. Я вот когда сейчас готовлю к эфиру там проповеди того же владыки Антония, конечно, я не любуюсь его слогом, я слышу его беседу и горжусь тем, что он так может говорить о Христе, как он говорит. И ни в коем случае это не есть, так сказать, сосредоточение вокруг этой личности. Также и про вашего папу. Он говорил, что проповедь – одно из главных служений и проповедь. И как он переживал, когда свои отстраняли его от служения. Он говорил, они отняли у меня все, а все это служение у престола. Чем еще нам можно гордиться и чем жить сегодня? Я бы хотел поговорить о церковной культуре. Вот многие вещи сегодня, мне кажется, связаны с недостаточностью общей культуры нашего народа. И нового, в том числе, приходящего в храм. Мы многое тянем за собой из мира. Ну, вот какие-то новые обычаи там, как поворачиваться за кадящим диаконом или священником, какие-то жесты, какая-то вода, сколько воды там набирать. Уж сколько раз мы этот праздник Богоявления совершали, вот по-прежнему существуют какие-то, так сказать, народные сказания. Если, в общем, церковь вообще должна являться, наверное, носителем культуры, как говорил митрополит Петерим Нечаев, преснопамятный, почему сегодня она таковой не является? Ориентируется все-таки на мир в области культуры, я повторю.
Я редко рассматриваю церковь как именно с этой стороны, в этом аспекте, как носителя культуры. Конечно, это важный такой аспект, и это многих привлекает, привлекало всегда в церковь. Очень многие люди идут в церковь через разные ворота, и архитектура церковная, церковная музыка, искусство одеваться даже, движение, значит, иконография и многие-многие другие вещи, которые есть в церкви, которые присутствуют в церкви, конечно, можно назвать элементами культуры. Более того, известно в своих лекциях по философии культа, отец Павел Флоренский называл церковное богослужение синтезом искусств. Это действительно правда, он перечисляет довольно долго все то, что церковь сделала для культуры, и даже производит слово «культура» от слова «культ». Поэтому, конечно, церковь может что-то в этом смысле делать и делает всегда. Но она всегда была самобытной и самостоятельной. Она рождала как некоторый избыток своей вот такой вот духовной деятельности, в том числе и цветение культуры вокруг себя, культуры разного рода, о которых я говорил. Но вот обратный процесс заимствования из внешнего мира культуры, ее адаптации, он, конечно, тоже наличествует, всегда есть, но он какой-то вторичный и не столь существенный и важный всегда был на протяжении всей истории жизни христианства. Понятно, что, скажем, первые храмы, если были типа базилики, то базилика, понятно, что она родилась, это тип строения, он родился, понятно, еще до зарождения церкви православной. Если церковь его адаптировала, его приняла к себе, то просто это потому, что это было удобно и правильно. Или если, скажем, церковь взяла некоторые песнопения, некоторые мелодии из внешнего мира и опять-таки каким-то образом приспособила и использовала в церковном богослужении для того, чтобы пропевать псалмы, используя, скажем, в Ветхом Завете псалтырь, да, это специальный музыкальный инструмент, который Давид еще употреблял. Он же не родился сугубо внутри Ветхозаветной церкви, он был взят извне. Или, скажем, колокола, но это уже больше относится к сугубо внутренним таким делам. Но, тем не менее, колокола можно, колокольчики, билы можно обнаружить и в других религиях, не обязательно только в православии или только в христианстве. То есть культура, она сопровождает церковь на протяжении всей истории христианской церкви, но я бы не стал делать большой акцент именно на культуре. Мы приходим через культуру в церковь, нам радостно бывает, когда нам говорят: о, икона русская – это одно из высших достижений мировой культуры, или пение церковное – это такая прекрасная вещь, что вот даже вышел какой-то регент из какого-то Боровска на сцену, а вокруг столько всяких разных людей важных пришло и тоже пели, а он спел «Куда-куда вы удалились», или что он там пел на сцене, и всех сразу победил. Почему? Это потому, что церковь, культура в церкви настолько на высоком уровне, что любой монашек из любого заштатного монастыря может выйти и победить на любом самом представительном конкурсе.
Ну, не любой, отец Михаил, у кого в келье есть студия, он говорил об этом.
Ну, не любой, согласен. Конечно, отец Фотий, не любой человек. Но, тем не менее, это показатель тоже такой отношения людей. И вот, кстати, вспоминая этот случай с отцом Фотием, ведь это тоже своеобразное проявление культуры, пусть масс-культуры. Но вот этот вот запрос социальный, он же очевиден. То есть церковь, когда выходит к людям, она предъявляет себя, конечно, не в своей сути и глубине, потому что на подмостках сцены это, конечно, абсолютно невозможно, но вот в своем культурном обличии. И вдруг оказывается, что социальный запрос, как это принято выражаться, огромный на это, что церковь пришла, и что она вот теперь вместе с нами, наряду с тем, что, может быть, не стоит смотреть церковным людям, но вот она наряду с нами, вместе с нами, она что-то делает, что-то предъявляет миру такое доброе, хорошее, и мы этому очень рады. Не мы идем в церковь, тут в этом есть тоже опасность, а церковь идет к нам. Или, как там выражаются, помните, полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякие полюбят. Вот мы черненькие сидим перед этой сценой, и там перед нами кривляются, танцуют, и вдруг вышла церковь, представитель церкви, отец Фотий, и он спел что-то для нас. И мы так поразились этому, что поставили ему самые высокие оценки. Вот запрос на церковь во внешнем мире, в мире культуры, масс-культуры, опять-таки. Но, тем не менее, это запрос же. Вот. И поэтому мы должны над этим думать, конечно, обязательно. Конечно, не обязательно нам рождать внутри церкви второго Фотия, Фотия третьего, Фотия четвертого. Наверное, этого никто уже не вынесет, я так думаю. Но что запрос этот на то, что мы не прятались внутри храма, а вышли и тем языком, к которому привыкли сейчас люди, что-то попытались сказать, вот этот запрос огромный, его надо обязательно использовать.
Завершается наше интервью, к сожалению, потому что невозможно охватить всего. Мне так хотелось с вами поговорить, но я очень надеюсь, отец Михаил, что вы обязательно придете к нам в студию, или я к вам приеду, потому что слово, сказанное серьезно, и слово, сказанное о главном, оно непременно встречает отклик в сердцах и в душах людей. Люди отличают серьезное от несерьезного. Сегодня потреба вот это общество, она часто на несерьезные, на такие публичные высказывания, которые имеют ореол, ну, некоего, так сказать, театрального все-таки свойства, я бы сказал. И если говоришь о Христе, о христианстве, о православии, немножко вот с оттенком, так сказать, такого развлекательного, познавательного, но не строго церковного, то это является неким брендом сегодня. Вот чего стоит, допустим, фраза, которую недавно я прочел в одном из объявлений. Мы приглашаемся на удивительные цветомузыкальные представления о последней драме Иисуса Христа. Удивительное цветомузыкальное зрелище, да. И во всем вот этом зрелище. Если зрелище, то это будет, конечно, популярно. Мы сегодня говорили, я думаю, все-таки о главном. И ваш тон, и ваша настроенность, и ваша беседа, она многих, может быть, заставит проснуться от этой зрелищности и от звуковой, в первую очередь. У нас на радио это тоже бывает, к сожалению. Но я вспоминаю еще одну фразу вашего отца. В одном из писем он писал, что мы церковь мучеников, и те, кто почитает мучеников, Господь дает им силу мучеников. А поскольку церковь, наверное, призвана быть церковью мучеников всегда, мы же и литургию служим тоже на их мощах, каждую литургию, то мы должны задумываться об этом чаще. Комфортно нам жить должно быть на этом свете, или все-таки мы должны претерпевать некие мучения для того, чтобы встретить Христа?
Да, без креста ведь не будет и венца. Поэтому можно сказать только словами Спасителя о том, что кто берет крест и следует за ним, вот тот и дойдет до цели христианской жизни. А без креста спасения не бывает. Это примерно показали мученики, память которых мы недавно праздновали. Иной раз они, может быть, и не планировали закончить жизнь свою так. Мы тоже планируем как-то свою жизнь закончить, но неизвестно, как Бог сподобит. Поэтому, что сказать, нужно всегда быть готовым. А для того, чтобы быть готовым, нужно быть с Богом сейчас уже, сегодня, здесь, не откладывая это на завтра. Ибо дни лукавы суть.
Протоиерей Михаил Дудко был сегодня в студии радио «Радонеж». Я благодарю вас, дорогой отец Михаил, и надеюсь, что мы возобновим такие встречи и беседы. Благодарю.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.